Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 22 ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерди азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат.
Биринчи кезекте ошол мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик органдардын түзүмүн мындай комплекстүү карап чыгыш керек болчу да.
Өлкөнүн бюджети парламент кароосуна коюлду. Өкмөт 2021 жылы экономикада жандануу болуп, келеше блоктар өсөт деген ишенимде турат.
Былтыры 1,800,000,000 сомго салыктан түшкөн эмес, 1,5 миллиардга жакын таможня түшкөн эмес. Кытай тарап барымдап ошол жактан чоң көлөмдөгү пландалган жүктөр келбей калып, төлөмдөр да ошол жактан чыгып атат.
Ошондой эле алдыда Минсанат түрмөгүнөн кыска убакыт өлкөсүн өнүктүрө алган башкаруучулардын бири Ли Куан Ю тууралуу айтып бермекчибиз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Кыргызстанда коронавирус жугузуп алып, ооруканада жаткандардын ичинен 133 бейтаптын абалы өтө оор, андан тышкары 857 киши оор, 2000ден ашууну орто абалда. Коронавируска каршы республикалык штаб бүгүн 22 ноябрда ушундай маалымат таратты. Соңку бир сутка ичинде элде 4 адамдын өмүрүн алды, вирус дагы 432 кишиден табылды. Кыргызстанда коронавирус аныкталган март айынан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы расмий саны 69,581 жетти. Айыккандар 60,811, илдеттин курмандыктары 1,231 кишиге жетти. Ал арада чоң 20-лык саммити коронавирус кырдаалын талкуулоодо өнүккөн 20 мамлекеттин жетекчилери Сауд Арабиянын төрагалыгы астында онлайн саммит өткөрүп жатат. 21 ноябрда башталган 2 күндүк жыйында COVID-19 пандемиясына каршы күрөш жана экономикалык көйгөйлөр талкууланууда. Сауд падышасы Салман бин Абдель Азиз саммитти ачып жатып, коронавирус илдетине каршы күрөштө, анын ичинде вакциналарды пайдаланууда дүйнө өлкөлөрү бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болушу керектигин билдирди. Евробиримдик 22 ноябрда чоң 20-лыктын мүчө өлкөлөрүнө ар кандай пандемиялар кырдаалында биргелешип аракет кылуу тууралуу келишимге кол коюунун сунуштары күтүлүүдө. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин айтымында карызга белчесинен баткан өзгөчө жакыр өлкөлөр каржылык ойрон болуунун жарына кептелип калышты. Бишкекте бүгүн жарандык активисттер баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Азаттыктын кабарчысынын жана акцияга көз салган байкоочулардын божомолунда ага 400-500 чейин адам катышты. Башта кыймылы демилге кылган бул акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышты. Алар Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу борбордук аянтка барып, талаптарын айткандан соң тарап кетишти. Акцияга 10 январдагы президенттик шайлоодо ат салышарын билдирген саясатчылардан Каныбек Иманалиев, Садык Шернияз, парламент депутаты Дастан Бекешев жана мурдагы акыйкатчы Кубат Отурбаев да катышты. Алар жаңы сунушталган баш мыйзам жарандардын укуктарын чектеп, эл аралык коомчулук тааныбай турган документ болуп калуу ыктымалдыгы жогору экенин белгилешти. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон президенттик шайлоодо ат салышарын билдирген Садыр Жапаров жарандык коомдун баш мыйзамга байланыштуу сынына макул эмес. Долбоордо 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме талкуулоого киришкен. Беларусьтун борбору Минск шаарында Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган нааразылык жыйындары бүгүн да улантылды. Лукашенко да оппозицияда өз турумдарында кала берип жатканы бул күнү да айгене болду. Демонстранттар Минск шаарынын ар башка бөлүктөрүндө чогулушту. Алар жашасын Беларусь деп уран чакырып, өлкөнүн кызыл жана ак түстөгү тарыхый желегин көтөрүп чыгышты. Минскинин борборундагы бир метро бекетинин жанында аларды полиция жашагызчы граната ыргытып тосуп алды. Жалпыга маалымдоо каражаттары демонстранттар менен полициянын ортосунда кагылыш болгонун жазышты. шаардын дагы бир жеринде бет капчан коопсуздук кызматкерлери демонстранттардын колдорунан тарыхый желекти тартып алып айыргандыгы маалымдалды. Беларусьта 9 августта өткөн президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңгени жарыялангандан бери бул өлкөдө оппозициянын жана жарандык коомдун акциялары токтобой келүүдө. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү Аэрофлот компаниясынын Лондондогу өкүлү Дмитрий Федоткинди мамлекеттик чыккынчылыкка айыптап жатат. Бул тууралуу ТАСС агенттиги маалымдады. Азырынча ФСБнын интернет сайтында эч кандай маалымат чыга элек. Эгерде Федоткинге тагылган айып аныктала турган болсо, ал 12 жылдан 20 жылга чейин абакка кесилип, 500,000 рубль айыпка жыгылышы мүмкүн. Федоткин Улуу Британиянын чалгын кызматына Орусиядагы коомдук саясий кырдаал жаатындагы жашыруун маалыматтарды берген деп шектелүүдө. Федоткин 11 ноябрда Москвада кармалган.
Рахмат, Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертеңке барай маалыматы. Эртең 23 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, ойдун жерлерде туман каптайт, жолдор тайгалак болот, кээ бир райондордо катуу шамал жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -13-8, күндүз -3+2, Талас жергесинде түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -5-10, күндүз -1+4, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -8-3, күндүз -1+4. Нарын облусунда түнкүсүн -14-9, күндүз 0-5, бийик тоолордо түнкүсүн -25 градус, күндүз -8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн -10-8, күндүз 0-2 градус болот. Баяндарга өтөлү, кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерди азайтып, алардын ишин оптималдаштырууну пландап жатат. Ал үчүн мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Өкмөттүн реформасы кантип ишке ашат? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов сарептеп салган.
Мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда 28,000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Бул дегендик өлкөнүн ар бир 447 жараны чиновник дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттик кызматкерлердин айрык акысына жылына бюджеттен 48 миллиард сом коройт. Бакыт Аманбаев өкмөттүн пландарын аткаруу бийлигинин азыркы түзүмү анын курамы менен ишке ашыруу мүмкүн эмес деген ойдо.
Бардык мамлекеттик кызматтарда кайталануулар абдан көп. Иш натыйжалуу жүрбөйт. Тез аранын ичинде бардык мамлекеттик органдардагы ишти жакшыртыш керек.
Мамлекеттик кызматтар 20 ноябрга чейин түзүмүн оптималдаштыруу, чектелген штаттык сандарды кыскартуу, чыгымдарын азайтуу жана функциялардын кайталанышына жол бербөө боюнча план иштеп чыгыш керек. Алардын сунушун эксперттерден түзүлгөн жумушчу топ карап чыгат.
Биз министрликтерден алган сунуштардын баардыгын карайбыз дагы, анан сырттан эксперттерди кошуп, өзүнчө талкуулайбыз. Бышырып, ошолордун баардыгын. Андан кийин штаттан чыгарып туруп, анан бардык мамлекеттик органдарга конкурстун негизинде биз жумуш кылабыз деген максат коюлуп атат.
Бакыт Аманбаев кайсыл министрлик жойларын жана кызматкерлердин санын кыскартуу менен үнөмдөлө турган каражаттын суммасын так айткан жок. Кыргызстанда 15 министрлик, 4 комитет, 9 агенттик, 11 мамлекеттик кызмат бар. Ал эми өкмөттүн алдындагы фонд жана инспекциянын саны 6га жетет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде 180 кызматкер иштейт. Анын 46-сы борбордук аппаратта эмгектенет. Министр Нуржигит Кадырбеков мекемелер аралык комиссияга бир нече сунуш даярдап жатканын, бирок кызматкерлердин санын кыскартууга макул эместигин билдирди. Себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
Кыскартып беле келгенбиз да, 2018 жылы деле кыскартканбыз. Анан ар бир райондо болгон 2 өкүлүбүз бар. Ошол эле мезгилде туризмди, китепкананы, музейди, ДКларды, клубтарды бардыгын караш маселеси болуп атат. Ошон үчүн бизде абдан азыр кызуу талкуу болуп атат бул боюнча.
Ушундай эле пикирди билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев да карманып турат. Ал мекеменин кээ бир кызматтарын оптималдаштырууга макул болгону менен адистердин санын кыскартуу туура эмес деген ойдо. Мамлекеттик кызматтардын ишин оптималдаштырып, ал жерде иштеген кызматкерлердин санын кыскартуу аракети буга чейин да болгон. 2018 жылы ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Аблыгазиев чиновниктердин саны 1531 адамга кыскара турганын айткан эле. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын санын 10% кыскартууга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков да аракет кылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бактыр Ыспаев кезектеги реформа боюнча мындай деген ойдо.
Кызматкерлерди кетирип алышта эмес маселеси. Айдай турган машине түзүк болуш керек да. Биз азыр машинени мурунку эле тетиги москвичти коюп туруп анан биз жакшы шопур издейбиз деп атпайбызбы? Ошон үчүн биринчи кезекте ошол мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик органдардын түзүмүн мындай комплекстүү карап чыгыш керек болчу да.
Садыр Жапаров президенттик милдетти кошо аркалай баштагандан кийин жасаган видео билдирүүсүндө азыр көп кызматтарды технология аткарып калганын, аткаминерлердин ири армиясы кыскартыларын билдирген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз уланта. Аз өтүп бараткан жылдын бюджетине өзгөртүүлөр келе жаткан 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга болжолдуу ичине камтылган башкы каржылык документ Жогорку Кеңештин комитеттеринин кароосуна коюлду. Жаңы жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 163 миллиард сомду түзүп, чыгашасы 170 миллиард сомго барабар болду. Бюджет таңкыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси чечилбей турганы боюнча маселе көтөрүлдү. Буга карабастан өкмөт 2021 жылы экономикада жандануу болуп, киреше булактар өсөт деген ишенимин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун баянында кеп болот.
Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде 2020 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга бюджеттик божомол каралды. Анда быйылкы жылдагы пандемиянын айынан келип чыккан экономикалык кризистин кесепеттерин эске алуу менен киреше булактары кайра каралып, чыгымдарды кескин кыскартуу жолу менен бюджетти бекитүү маселеси көтөрүлдү. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жаңы жылдын бюджет долбоорунда корголгон беренелер гана калып, калган чыгымдардын бардыгы кескин кыскартылып жатканын билдирди.
Айырмасы эми абдан чоң. Буга бакелгенибиз кандай болсо ошондой салмалык каржылыктарды таппай деп тарсанып жатабыз. Бирок корголгон статьялар толугунан камтылат. Чинки бюджетте кыскартылган статьялар бул айыл өкмөттөргө үстүн грант жана капиталдык салымдардан кыскартылган. Ошондой эле сырттан келген грант акчалар да кыскартылып атат. Кошумча бюджеттик расходтун баарын кыскартып атышат. 2020 бюджетине сырттан кетиген 700 миллион сом каралган. Бирок ошонун 41%ге Россиядан 700 миллион келе элек. Мына өзгөртүүгө кесе кошот, келбесе анда чыгарышат.
Пандемиянын жайылышын ооздуктоо чараларын камсыздоо үчүн эл аралык донорлордон суралган акчанын 343 миллион доллары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна келип түшкөнү жана анын эсебинен дарыгерлерге тиешелүү акчалай кенемтелер төлөнүп берилип жатканы белгиленди. Бирок ошол эле кезде ооруканалардын дары дармектер менен коргоочу каражаттарга 1 ноябрга карата карызы 360 миллион сомдон ашып кеткени айтылды. Долбоорго ылайык 2021 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард 26 миллион сом. Чыгашасы болсо 170 миллиард 64 миллион сом деп болжолдонууда. Бул бюджет долбоорундагы тартыштык 7 миллиард сомдон ашуун. Буга чейин пандемиянын айынан салык жана бажы төлөмдөрү түшпөй калып, бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбай, мамлекеттик казына 35.6 миллиард сомго толбой калганы көрсөтүлгөн эле. Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов фискалдаштыруу саясатын ишке киргизүү менен өкмөткө көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун эсебинен бюджеттин кошумча киреше булактарын табуу милдети коюлганын белгиледи.
2021 жылдын бюджетине санариптештирүүнү ишке киргизүү, биз кошумча каражат табуу боюнча кандайдыр бир доходтор чиновниктердин начон төптөрүнө түшөт экен да, ошол себептен биздин мына депутаттар айдын ичинде ишке ашырып кийинки 2021 жылдын бюджетин көбөйткөнгө аракет кылайы дедик. Биринчи вице премьер министр айтты бизге, ошол Россияда жардам бере турган болду, ошол системаны санариптештирүү боюнча кол коюлду, алар каражат да бере турган болду. Мурунку өкмөт башчылары жоопкерчиликти мойнуна алып анан чечкенди билишкен эмес да, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастан дагы бир топ иштер артка кетти да.
Пандемиянын кесепетинен улам Кыргызстандын экономикасы артка кетип, ички дүң өнүмдүн деңгээли бир топ азайганы тиешелүү комитеттин жыйынында талкууланды. Ошондуктан 2020 жылдын бюджетине өзгөртүү киргизип, ага тактоолорду киргизүү жагы белгиленди. Айрыкча салыктын жана бажы төлөмдөрүнүн эсебинен түшө турган бюджеттин кирешеси кыскарып, анын ордуна чет элдик гранттык жана насиялык жардамдарды бюджет долбооруна киргизүү боюнча оңдоолор сунушталган. Бирок эл аралык донор уюмдардын мына ошол каржылык жардамынын жарымы дагы келип түшө электиги айтылды. Эмиль Токтошов чоң өлчөмдө сырткы карызды төлөө мезгили жакындап калганын айтып, аны бюджетке түшкөн оорчулук катары баалады.
Сырткы карыз да бар да, сырткы карызды баягы график менен төлөп келе жатабыз. 2021-чүнө тышкы карыздын көлөмү көп төлөнөт сом менен. Ал акча 2021-ге каралган. Ага коркунуч жок. 2020-жылдыкы 96-97 пайызга аткарылып атат салык боюнча. Бажы дагы ошондой аткарылып атат. Былтыры 1,800,000,000 сомго салыктан түшкөн эмес, 1,5 миллиардга жакын таможня түшкөн эмес. Кытай тарап бармак ошол жактан чоң көлөмдөгү пландалган жүктө келбей калып, төлөмдөр да ошол жактан түшүп атат.
Быйыл пандемиянын айынан жыл башынан бери 6,4 миллиард сом салык түшпөй калды. Бирок оор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан өткөн 4 айдагы артта калган салык чогултуу планы 4,3 миллиард сомго кыскарган. Экономика министри Санжар Мухамбетов 2021 жылы экономикада жандануу күтүлүп жатканын айтып, мына ошондуктан андан кийинки жылдары казына чыгымдарын кыскартуу токтотулушу мүмкүн экенин белгиледи. Быйыл 2020 жылы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери алгачкы жолу бюджеттен кыстыгы эңири өлчөмдө катталган. Ошондуктан өкмөт эл аралык каржылык донор уюмдарга кайрылып, жеңилдетилген насияларды жана гранттык негизде финансылык көмөк көрсөтүүнү суранган болчу. Каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү пандемияга каршы күрөшүүгө багытталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда COVID-19 илдетине кабылгандардын расмий саны 70 000 жакындап калды. Соңку бир суткада дагы 4 адам ушул оорудан улам кайтыш болду. Сауд Арабиянын төрөлүгүнүн астында өтүп жаткан чоң 20-лык саммити коронавирус кырдаалын талкуулоодо. Европа биримдигине мүчө болбогон 7 мамлекет Беларуска каршы санкцияларды кубаттады. Афганистандын борборундагы ракета чабуулу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өз мойнуна алды. Бишкекте ушул күндөрү аялдар санары Бишкекте деген аталышта хакатон өтүп жатат. Аэрофлот компаниясынын Лондондогу өкүлү Дмитрий Федоткинди Орусия анатайын кызматы мамлекеттик чыңкынчылыкка айыптап жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшеев өлкөсүн өнүккөн өлкөгө айланткан мамлекеттик жетекчилер тууралуу кебин улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жолбашчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды уланталы. Тарыхтын жолун же бир генийлер, же бир жиндилер гана өзгөртөт. Эгер эртең Сингапур бирдеме боло турган болсо, мен өлгөн жеримден бүгүн туруп келем деген экен Ли Куан Ю. Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы, саясатчы келеткан шайлоодо кантип депутат болом деп шайлоо жөнүндө гана ойлосо, мамлекеттик ишмер келечекте келеткан муундун эли жеринин тагдыры жөнүндө ойлонот деген экен улуу Черчилль. Ли Куандын Европа жөнүндө айткандары: немистер чыгымдаганына караганда иштеп тапканы арбын эл, анткени алардын жумушчу күчүнүн кесипкөйлүгү өтө күчтүү. Немистер качан болбосун энергиясы, эмгекти сүйгөндүгү, ишке тактыгы жана тартиби менен башкалардан алдыда тура берет. Черчилль айтпады беле: эгер Гитлер Советтер Союзуна акылсыздык менен кол салбаганда, эгер согушка Америка катышып жардам бербегенде бүтүндөй Европа бүгүн жалаң немис тилинде сүйлөп калмак деп. Улуу Британияныкы болсо такыр башка. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул өлкө Американын пайдасы үчүн дүйнөлүк таажыдан баш тартууга аргасыз болду. Индиядан ажыраган соң Пакистан менен Бангладешке да таасирин жоготту. Англичандар Британ империясын, француздар француз империясын түзсө, бельгиялыктар Африканын эбегейсиз аймагын ээлеп, минералдык ресурстарга абдан бай 5 миллионго жетпеген калкы бар Конгого кожоюндук кылып турду. Анан эмне болду? Колониялардын чын жири үзүлдү да империялар урап түштү. Ошондогу дүйнөгө үстөмдүк кылып турган империялардын доору эми эч качан кайтып келбейт. кайтып келсе эле башкача түрүндө кайтып келет. Маселен, дүйнөнүн баарына болбосо да бир бөлүгүнө Кытай экономикалык жактан үстөмдүк кылып тургандай болуп кайтып келет. Япония. Азыркы күндө Япониянын эң эле башкы маселеси демографиялык көйгөй. Өлкөнүн калкы тездик менен карып баратат. Ошого карабай балдардын төрөлүшү улам азаюуда. Калган каткан маселелердин баары мунун жанында кепте болбой калат. Эгер Япония жакын арада демографиялык проблемаларын чече албаса, анын келечеги өтө тумандуу. Ооба, япондор тышкы күчтөр менен күрөшүүдө алдына эл салбаган эрк күчкө ээ калк. Ал эми элинин демографиялык абалын оңдоодо япондор тышкы күчтөр менен эмес, өзү менен өзү күрөшүп, өзүн өзү жеңип чыгуусу зарыл. Аялдар менен эркектер жашоо турмуш менен балага болгон мамилелерин өзгөртпөсө болбойт. Бирок япон аялдары мурдагы үй кызматындагы ролдоруна деги эле кайтып келгилери жок. Алар эми баштагыдай күйөөлөрү менен балдарына, кары картаңдарына камкордук көрүп жашагандыгы аалашпайт. Ал тургай антип жашабайбыз деп коскулоң да чыгарышууда. Эки Корея. Мен эч качан түндүк Кореяда болгон эмесмин. Болгум да келген эмес. Болоюн деген дойум жок. Дүйнөдө бул өлкөгө окшогон бир дагы өлкө жок. Ал тургай Кытайда да адамдардын айрым бир укуктары сакталат. Ал эми түндүк Кореянын калкы тышкы дүйнөдөн таптакыр чүмбөттөлгөн жашоодо жашайт. Бул өлкө жада калса өз элин дурустап бакмак тургай, курсагын тамак аш менен тойгуза албай калган өлкөгө айланган. Менин байкоомдо келечекте деле Корей жарым аралында азыркыдай абал сакталып кала берет. Мунун себеби жөнөкөй эле. Кызыккан тараптар, алардын ичинде Кытай менен Америка Кошмо Штаттары үчүн түндүк Кореянын так ушундай болуп турганы кыйла ыңгайлуу. Эч кимиси түндүк Корея менен түштүк Кореянын согуштук жол менен да, тынчтык жол менен да жакын арада кошулуп бир калк, бир өлкөгө айланып кетишин каалабайт. Корей калкы өз аймагындагы өтө бекем элдердин бири. Тээ илгери Кореяны Чыңгыз хан басып алган, бирок монголдор андан ары деңизди кечип өтүп Японияга жете албастан ошол жерде калып калышкан. Ошондуктан азыркы корейлердин канында Орто Азиянын ошол кездеги эң эле согушчан, эң эле жоокер элдеринин кан аралашкан. Элдин жакшы сапаты келечекте да ошол кан аркылуу сакталып кала берет. Түндүк Кореянын атом куралы бар. Эмдиги кезек түштүк Кореяныкы. Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы начарлап, Азия чөлкө менен мурдагыдай аскердик таасирин сактай албай калса эле, түштүк Корея өзүнүн атомдук программасын баштайт. Чын эле ушундай абал болсо, анда Япония менен түштүк Корея Американын коопсуздук гарантиясынан ажырап, өз алдыларынча аракеттенүүгө мажбур болушат. Индия. Көп жылдардан кийин мен мындай ойго келдим. Деги эле Индия менен Кытайды салыштырыш мүмкүн эмес экен. Индиялыктардан айырмаланып Кытайлар өз өлкөсүн өзүлөрү куруптур. Калктын 90% хансылар түзөт экен. Бул деген Кытайдын дээрлик бардык калкы Кытай тилинде сүйлөйт дегендик. Кытайда улуттук биримдик, бир тилге баш кошкондук бар. Ал эми бул нерсе Индияда жок. Индия бүгүн бирин бири түшүнбөгөн 400 тилде сүйлөйт. Британ колонизаторлары бытыранды өлкөнү бириктирип, темир жол түйүндөрүн салганга чейин Индия бири бири менен душмандашып турган майда мамлекеттерден, өздөрүнүн махараджаларынан, өздөрүнүн султандарынан жана өздөрүнүн навабтарынан гана турган. Тилдердин мына ушул өтө чоң айырмачылыгынын айынан өлкөнү өз ичинен коммуникациялоо өзгөчө кыйын болууда. Эгер сиз англисче сүйлөсөңүз, Индиянын 1.2 миллиард калкынын 200 миллиону түшүнөт. Эгер сиз хинди тилинде сүйлөсөңүз, 500 миллиону түшүнөт. Ал эми тамил тилинде сүйлөсөңүз, 60 миллион киши гана түшүнөт. Мына ушул жагдай Индиянын премьер-министри үчүн өтө чоң тоскоолдукту жаратат. Анткени ар бир эле мамлекет башчысы болгон адам бардык тилде сүйлөй албайт эмеспи? Индия эч качан бирдей гегемондук өлкө болгон эмес. Бул концепция англичандар тарабынан ойлонулуп табылган жана иш жүзүнө ашырылган. Англичандар менен жергиликтүү улутчулдардын аракетине карабастан бир улутка бир калкка айлануу идеясы Индиянын дагы эле эңсиген кыялы бойдон кала берүүдө. Ошондуктан Индия менен Кытайдын цивилизациясын бири бирине салыштыруу алма менен апельсинди салыштыргандай эле кеп. Ошону менен бирге эле Индия Кытай өнүккөндөй өнүгө алабы деген суроо алма апельсинге айлана алабы деген суроо менен эле бирдей. Кытай айтат, айтканынын баарын жасайт. Индия жасайм деп айта берет, бирок чанда бирин гана жасайт. Эки өлкөнүн саясий системасы да эки башка. Делинин борбордук өкмөтү штаттын өкмөтүн башкарган башкы министрлерине аны жаса, муну жаса деп буйрук бере албайт. Анткени штаттардын министрлери ошол жердеги элдин добушу менен шайлангандыктан борборго көз каранды болбойт. Ал эми Кытайда эгер сен борбордун буйругун аткарбай көрчү, ошол замат башың алынат. Тагыраак айтканда, кызматыңдан кол жойсуң. Индияны өнүктүрбөй, анын колу бутун тушап турган дагы бир жактай касталык система. Эгер сен төмөнкү кастадагы кыз менен турмуш курсаң, автоматтык түрдө өзүңдүн кастаңдан чыгарыласың жана ага чейинки бардык жакшылыктарыңдан ажыратыласың. Ошондуктан Индияда брахман уруусундагылар жалаң гана брахмандарга, вайши уруусундагылар жалаң гана вайшилерге, далиттер жалаң гана далиттерге гана үйлөнүүлөрү бул өлкөнүн бузулгу салтына айланган. Индияда дүйнөдөгү билимдүү жана көп тил билген каста брахмандар болуп саналат. Бирок булар эч качан өзүнүн төмөнкү касталары менен кыз алышып, кыз беришип кан аралаштырбайт. Ал эми байыркы Кытайда белгилүү адамдар, жогорку аскер чиновниктери, интеллектиси бийик адамдар даражасына карабай туруп, өздөрү каалаган элден бир нече аял алып, кенин улам жаңы аймактарга чачып таратып келген. Брахмандар минт алышкан эмес. Эгер минтсе дароо кызматтарынан, даражаларынан кол жууган. Эгер касталык система тоскоолдук кылбаганда, брахмандар канындагы мыкты сапаттарын бүтүндөй Индия боюнча таратып, өлкөнүн өнүгүшүнө болуп көрбөгөндөй таасир этет болчу. Анткени менен Индия Индия океанындагы эң эле кубаттуу өлкө. Ички дүң продукциясынын көлөмү Кытайдыкына караганда аз экендигине карабастан, анын көп бөлүгүн курал жарака жумшаганына карабастан, Азиядагы Кытайга тең салмак боло турган дүйнөдөгү жападан жалгыз мына ушул Индия гана болуп саналат. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл дине себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда, ошондой эле тиркемеде бар. Тиркемени сиздер App Store жана Play Market'тен таап жүктөп алсаңыз болот. Эсен туруңуздар, кайрадан эфир толкунунда көрүшкөнчө.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, слушатели и зрители радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток на русском языке». Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня в нашей дискуссии будут участвовать Айжамал Джаныбаева, она юрист общественного фонда «Центр медиаразвития», и Болот Темиров, независимый журналист, факт-чекер и блогер. 17 ноября на общественное обсуждение был вынесен проект Конституции. В связи с этим в обществе начались широкие обсуждения и споры касательно этой Конституции. Сегодня в нашей программе мы будем обсуждать конкретно те аспекты, которые касаются свободы слова. В частности, речь идет о 23-й статье, предложенной Конституции. Я зачитаю, наверное, основную, да, идею этой Конституции. Здесь говорится о том, что в Кыргызской Республике запрещается издание, которое будет противоречить общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Вот, Айжамал, хочу с вас, да, начать. Как юрист, как медиаэксперт, как вы оценили вообще, какую оценку можете дать конкретно этой статье?
Ну вот смотрите, давайте я начну сначала с преамбулы, да, вот проекта Конституции. Там говорится, что там понятие верховенства права подменяется понятием общественных, ну, нравственных ценностей. То есть, по идее, получается, что в случае каких-то вот споров за основу будут браться уже не законы, где все четко и ясно прописано, да, а нравственные ценности. Но дело в том, что это понятие очень относительное и растяжимое, потому что у каждого человека свои нравственные ценности. У вас свои, у меня свои, там, у человека, который ну, вот, занимается чем-то какой-то другой деятельностью, у него абсолютно свои нравственные ценности. И поэтому это не может быть мерилом. Предположим, вот какое-то СМИ, да, нарушило, по мнению власть имущих, чьи-то нравственные ценности вот, опубликованием какого-то материала. Кто будет за основу, какие нравственные ценности будут браться? Кто будет это определять?
Ну, здесь тогда написано общепризнанные. То есть, что
ну, такое общепризнанные. Ну, вот вы тоже, вы знаете, какие общепризнанные нравственные ценности?
Нет. Ну, у каждого же
ну, вот свои. Примерно, да, вот какой-то список примерно есть. Но если у вас есть закон на руках, там четко все прописано. А у нас есть статья 23 закона о средствах массовой информации, где перечислены все виды информации, которые нельзя распространять в средствах массовой информации. Там четко, ясно написано, что не должно быть распространено. Поэтому, когда мы на него смотрим, мы понимаем, а вот это нельзя делать, да, там какие-то оскорбляющие честь и достоинство. Ну, вот там есть вот такая формулировка, да, то есть определенный перечень есть. Он очень четкий и ясный. Поэтому для чего создается право? Чтобы все знали, где идет нарушение, а где нет нарушения. А нравственные ценности – это понятие абсолютно относительное и вот оно субъективное. Поэтому это не может быть, вот если, например, там еще есть то, что нарушение, например, традиций, да, народа Кыргызстана. У нас есть традиции, которые, по сути, они противозаконны. Например, тоже умыкание невест, да? Она, это традиция. Еще считается, да. Но если, например, журналисты там снимут репортаж определенный о том, что вот такая плохая традиция, вот мы против нее, тогда получается, это СМИ нужно запретить. А в нынешней Конституции есть норма, согласно которым поддерживаются традиции ну, вот, народов Кыргызстана, если они не противоречат закону.
Ну, допустим, можно нас добавить? Да. Допустим, сейчас сторонники Садыра Джапарова в социальных сетях активно оскорбляет, унижает честь, достоинство, да, то есть матерятся, устраивают травли на людей, да,
угрожают,
да, но при этом это массово, да, то есть это вот тысячи фейковых аккаунтов, нефейковых аккаунтов уже приняли за норму, что можно оскорблять, можно унижать, можно устраивать травли на людей, да, со стороны властей никакой реакции, да, то есть фактически это вот такое молчаливое поощрение вот этого, да, то есть можно ли это назвать общепринятой уже нравственной ценностью, да, оскорбление, травлю людей, да, с точки зрения вот Садыра Джапарова это нормально, да, то есть он против своих сторонников даже не одернул, не сказал, ребята, так нельзя, да. Он, наоборот, это поощряет и говорит, там есть правильные СМИ, есть неправильные СМИ. То есть он указывает даже, на кого нужно указывать травлю. То есть если брать этот закон, то уже общепринятое, да, все поддержали, что можно травить, унижать, оскорблять, угрожать, да. Соответственно, мы можем, если СМИ против этого что-то скажет, это же общепринято, нравственность. То есть это абсурд, полный да. бред, который перенесли в основной закон.
Здесь также идет как бы обсуждение об ответственности, да, также как средств массовой информации, так и отдельных журналистов. Вот сейчас по нынешней конституции, насколько я знаю, журналист, ну и вообще гражданин, да, не может привлекаться к уголовной ответственности за распространение даже, можно сказать, ложной там информации или информации, порочащей чью-либо честь, он не привлекается к уголовной ответственности. Он привлекается только к административной. Да? То есть вот мы знаем, что судились с журналистами, с средствами массовой информации на огромные суммы исков. Но можно ли допустить, что если, допустим, эта норма войдет, то есть уголовная ответственность также не будет, также будут как бы судиться. То есть вот, именно в плане ответственности, чем чреват вот, конкретно эта статья, чем чреват?
Ну, смотрите, сейчас, получается, вопросы, вот, когда касается унижение чести и достоинства, оскорбление чести и достоинства человека и репутации, они рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства. То есть человек, который считает, что вот его честь и достоинство были задеты, он имеет право подать гражданский иск. И мы считаем, что это нормально. Это, в принципе, всеобщая практика мировая. Да? Раньше у нас была статья уголовная, и по этой статье привлекались к ответственности в основном журналисты. Потому что, видите, если человек считает, что вот его оскорбили, но на самом деле вот все факты, которые есть в материале, все данные, да, они достоверны и основаны на фактах, но это же надо еще доказать. То есть на журналиста уже возбуждались уголовные дела. Извините, суды у нас, мы не можем назвать, что они независимы. Да? Поэтому очень часто у нас журналисты преследовались за вот такие публикации. Поэтому там вот есть статья 27, где говорится, что вот оскорбление чести... Ну, вот я точно сейчас вам не скажу, но то, что это преследуется по закону. Если преследуется по закону, это значит, что, скорее всего, будет введена уголовная ответственность. То есть мы возвращаемся вот опять в те времена, когда журналистов преследовали в уголовном порядке. Этого нельзя допустить. А норма, вот, на которую вы ссылаетесь, ее просто убрали.
Конечно, это очень хорошо, что мы убрали вот уголовную ответственность. Да? То есть это тоже был какой-то процесс, мы к этому шли долго. Но ответственность журналистов, она до сих пор же ведь стоит вопрос о непрофессионализме журналистов. То есть как с этим быть, как с этим бороться, повышать медиаграмотность журналистов? То есть,
ну, во-первых, не надо делить журналистов на правильных и неправильных, да? То есть мне нравится, как он пишет обо мне, значит, он правильный СМИ, да? Это уже вне рамков закона, да? Есть закон о СМИ, есть законы другие, которые там о разжигании межнациональной розни, о разжигании там межрегиональной розни, там еще другие антитеррористические законы, да, где четко прописано, да, что может делать СМИ, что не может делать СМИ. А вот эта вот формулировка «правильные СМИ, неправильные СМИ», и это уже с подачи Садыра Джапарова перенесли в Конституцию, да, то есть то, что ему нравится, да, вообще нравственный сенс от слова «нравится», да, ему понравилось это, он решает, что это СМИ должно существовать или не должно существовать. То есть фактически мы приходим к Туркмении, к Северной Корее, да, где вот власть сама решает, кого сажать, кого не сажать, да, раз. Во-вторых, то, что это большая проблема, которую вы озвучили, да, это вот профессионализм журналистов, да. Здесь тот же Центр медиаразвития очень серьезно развивает институт досудебного
разрешение,
да, вот споров между, скажем, оскорбленным человеком и средством массовой информации. Раз, да, там комиссия из состава таких опытных журналистов, да, может рекомендовать и, в принципе, воздействовать на молодых или других журналистов, что вот, мол, вот здесь нарушены этические нормы, есть этический кодекс журналиста Кыргызстана, да, этические нормы вообще написания статьи.
Редакционные.
Да, если человека не устраивает этот метод, да, То есть он может дать опровержение, то есть СМИ может дать опровержение в ходе этих разбирательств, да, дать пояснение, дать вторую возможность ему выступить в том же ресурсе, в том же СМИ со своей точки зрения, да. Есть судебная практика, да, через гражданский процесс, да, где судьи решают, оскорблена честь и достоинство или не оскорблена, да, но в Конституции прописать норму, да, на общепризнанные нравственные ценности, да, а эти общепризнанные нравственные ценности, соответственно, должен быть закон о том, кто будет определять. Да. Это общепризнанная нравственная ценность, это не будет суд определять. Да? Это, тут четко показывает, что, опять же, мы возвращаемся, либо это будет Минкульт, либо сам президент будет определять, а да, вот это вот общепризнанное нарушение общепризнанных нравственных ценностей, давайте фактчек иди просто ликвидируем, да, или же посадим в тюрьму Болота Темирова, да. Угу. То есть это уже полная диктатура, возвращение, нельзя назвать возвращение, это намного серьезнее, чем было при Акаеве, при Бакиеве и при других властях.
Вот у меня такой вопрос, что стало явной, возможной причиной, ну, к сожалению, сегодня у нас нет авторов, да, этой Конституции вообще, ну, насчет авторства Конституции, там творится такая непонятная ситуация, мягко говоря, что никто не хочет брать на себя эту ответственность, и, можно сказать, там даже вот депутаты открестились. Что послужило возможной вот причиной внесения именно этой Конституции, вот этих норм, то есть что стало причиной этого?
Ну, это больше такое политологическое, да, анализ, то есть это даже, скажем, не юридическая подоплека, а именно политическая подоплека. Потому что нынешняя власть, которая вот села в эту власть, да, они видят угрозу в средствах массовой информации, да. Mm-hmm. То есть, ну, в первую очередь они решили поделить на правильных и неправильных и это внести в Конституцию. Да? Mm-hmm. То есть им нужен рычаг воздействия на независимые СМИ, которые могут раскрывать, допустим, такие вещи, что там Садыр Джапаров назначает родственников, да, на ключевые должности. Mm-hmm. Садыр Джапаров что-то там делает. То есть им надо заткнуть рты журналистам независимым, да? И для этого им нужны были рычаги. И они эти рычаги туда положили. Uh-huh. Uh-huh.
Вот такой вопрос. Первые сигналы вообще давления на СМИ, они были заметны и до этого, потому что Садыр Джапаров в своих публичных выступлениях он говорил о том, что СМИ очень часто искажают, да, его слова. Одно дело, когда такое заявление делает какой-нибудь политик, да, который не стоит у власти, но совсем другой вопрос, когда такое заявление делается первыми лицами, да, будь то это там президент или премьер-министр, я говорю о Садыре Джапарове, или же спикер, например. То есть это же ведь воспринимается как команда. То есть могут ли те же самые правоохранительные органы воспринимать эти слова как команду начать какое-то действительно давление на СМИ, потому что это же все-таки слова президента, а не рядового политика.
Естественно, можно, потому что практика показывает, вот при Атамбаеве это было, при Джембекове, при Бакиеве, практика показывает, любое публичное высказывание главы государства воспринималось, скажем, теми людьми, на которых он имеет власть, и которые зависят от него, да, как команда, допустим, как было. Вот,
например, об Азатыке, если он сказал, что он в течение 8 лет не пропускал ни одной утренней, вечерних выпусков, да, программы «Азатык», он слушал, но вот месяц назад они вот начали вот неправильно преподносить информацию, но тут что-то в этом роде он
сказал. Да. То есть сказал. Это как команда действует. Я просто приведу пример из прошлого, да. Ага. Джеймбеков выступает, говорит, что-то вы в Акнете мало нашли налоговых нарушений, да? Это была воспринята команда, через неделю подается новый иск на Ахнет, да, и находят еще с огромными претензиями по налоговым платежам, да. То есть, пожалуйста, то есть у нас чиновники, у них сознание такое. Если шеф сказал, значит, надо делать. Все. То есть... То есть то, что Садыр Джапаров говорит, не надо воспринимать не всерьез. Да? Это очень серьезно.
Ну вот смотрите, я хочу рассказать о практике европейских стран. Да? Там, например, если там есть в некоторых странах законы, согласно которым чиновники, власть имущие, они не имеют права подавать даже иски в защиту своей репутации. Потому что когда ты стоишь у власти, ты должен осознавать, что тебя будут критиковать. Ты должен быть морально к этому готов и воспринимать любую критику. Поэтому, ну, как бы, когда Садыр Джапаров вас раньше слушал, у него была другая абсолютная позиция, статус был другой. Теперь у него другой статус, и поэтому, ну, как бы, тем, кто стоит у власти, они должны понимать, что если я у власти, меня будут критиковать в любом случае. Какой бы я хороший ни был, но найдутся люди, которые будут меня критиковать. И поэтому это вопрос именно моральной готовности вот, к тому, что ты, на какую ношу ты на себя берешь.
Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, она есть, да, она существует. Да, к ней обращаются. Ну, об этом знаем мы, может быть, знают другие. Но все же действительно есть такое мнение, что эта комиссия, как институт, он ну, не сильно может повлиять. Да? Или это вот происходит почему? Потому что люди не знают о нем, что можно туда обратиться. Или все-таки он не наделен какими-то полномочиями, или вот что заставляет людей судиться, а не решать, вот как сказал Болот, ну, этот вопрос, спор, конфликт, не доводя это до суда.
Ну, смотрите, комиссия сама по себе, ее решения не являются обязательными для исполнения. И судами они как бы, ну, и другими исполнительными органами Кыргызской Республики, они не принимаются к сведению. Но это имеет характер решений, носит рекомендательный. Потому что комиссия, когда рассматривает ну, вот эти обращения, жалобы, она в первую очередь основывается на этическом кодексе, на этическом кодексе журналиста. И смотрит, какие были нарушения. Но главная цель – именно примирить стороны. Это вот больше как медиаторство идет, да. И часто бывает, что человек, вот он просто обижен в душе, да, и ему просто нужно понять, что вот перед ним там извинились, да, ему даже не надо там, ему тоже неинтересно ходить на эти судебные процессы месяцами. Просто он хочет понять, получить обратную связь, чтобы вот перед ним даже, может быть, не в публикации, а просто извинились. Вот это бы, конечно, вот даже для журналистов это было бы хорошо, потому что количество исков тогда бы сократилось, а иски у нас по размеру не ограничиваются. Там могут быть и многомиллионные иски. Это как раз один из способов давления, да, на СМИ, когда вот многомиллионный иск удовлетворяется, СМИ может просто быть, ну, обанкротиться, перестать существовать.
Я хочу добавить, что в основном иски подаются именно по политическим мотивам, да, там, со стороны президента, со стороны политиков, да, со стороны олигархов, которых якобы задели, да. То есть им абсолютно, у них другая цель. У них цель не в том, чтобы получить моральное удовлетворение там, от извинений или если указать на ошибку у журналиста. И их главная цель – закрыть этот СМИ, да. То есть мы видим многомиллионные иски не потому, что... То есть если бы я хотел бы получить обратную связь, я бы поставил в иске 1 сом, да? Ну или 10 тысяч сом. А тут многомиллионный. То есть я вижу, что эти многомиллионный иск, да, при условии, чтобы суды подконтрольны этим же политикам, да, эти многомиллионные иски, они просто закроют это СМИ. Нынешняя конституция пошла еще дальше. Это будет уголовное преследование, да? Это будет запугивание, да? То есть, если до этого и избивали, подавали в суды, как-то пытались запугивать, но они видят, что не получается, журналисты не пугаются, да? Продолжают практику журналистов расследований, да? Раскрывают их гнилую сущность политиков, да? Вот. А они что делают? Они берут новую конституцию и туда вкладывают. А давайте мы их будем сажать. Все, мы из тюрьмы они точно не смогут ничего нам сделать, да?
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Наверное, еще один вопрос. Вот об этом в начале нашей дискуссии заговорили. О нападках на журналистов, об угрозах, да, вот в свете последних событий журналиста Затыка, и вот не могу говорить за других, ну и вот если вы в начале нашей дискуссии заговорили об этом, может быть, и вы тоже получали сообщения, разные комментарии, да, с угрозами, с оскорблениями, может быть. Как регулировать вот этот вот процесс? Потому что мы-то как журналисты выполняем свою работу, мы даем информацию, она может кому-то не нравиться, может не нравиться, да? То есть я имею в виду сторонников того или иного политика. Но вот как контролировать вот эту часть интернета, да? Я даже не говорю о фейках, это угрозы приходили вполне от реальных людей.
И мы должны понимать, что это не единичный случай. Это был Азаттык, это был Спутник, это был Фактчекер, это был куча инфлюенсеров, блогеров, которым угрожали физической расправой и так далее. Да? Да. Писали смс-ки, причем от реальных людей. Вот. И никакой реакции, естественно, нету, да, со стороны властей, потому что это их сторонники. Да? И надо понимать, что надо бороться не вот отсюда, рыба гниет с головы. Значит, при молчаливом согласии оттуда они занимаются вот этим. Это на самом деле это была тактика, да? Заглушить инакомыслие, убить инакомыслие при помощи угроз и так далее, да? Им это очень понравилось, они до сих пор этим пользуются.
А, Джамал, вот на законодательном уровне, как с этим можно бороться? С теми же фейками, с теми угрозами, то есть вот, регулировать как-то интернет-пространство, я не говорю контролировать, может быть. Вот.
Ну, смотрите, получается, после вот карантина, который был, чрезвычайное положение, которое было введено весной, да, у нас правоохранительные органы, ГНБ, вот, они, получается, находили лиц, которые распространяли фейки, и заставляли их извиняться на камеру. Вот, угрожая при этом статьей 344 Уголовного кодекса за ложное сообщение о совершении преступления. Хотя, по сути, это же не ложное сообщение. Они просто говорили, вот в таком-то селе, оказывается, столько там человек вот коронавирусом болеет. Какое здесь преступление? Mm-hmm. Здесь нет никакого состава преступления, да? И получается, у них вот они не знали, что делать, и потом 3 апреля они внесли изменения в кодекс о нарушениях, согласно которым вот распространение вот таких вот информации, которая там тревожит граждан, да, вот за это будет ответственность. Ну, для юридических лиц там 17 тысяч чем-то сомов, для физических 5,5 тысяч, то есть как бы достаточно серьезный штраф. И потом вот, получается, вот после этого появился законопроект о манипулировании информацией, который вот говорит, давайте мы вот будем всех регулировать.
Всех закрывать?
Да, всех закрывать. Орган, все будут сайты, там, провайдеры хранить эту информацию полгода, чтобы мы могли в любой момент ее взять. И вот так будем контролировать. Но на самом деле с фейками так не борются. Должна быть совершенно другая позиция. Нужно разъяснять, вот как фактчек, да, делает, находит фейки, потом развенчивает их. Вот так нужно работать. Потому что некоторые люди даже вот им прислали, они переслали. Он даже не понял. Да. Вообще, что он переслал, да? За что его сажать? Нужно людям говорить, что вот есть такая информация, она недостоверная. Учить людей анализировать, учить
приезжать в медиаграмотность,
да, критическому мышлению. Вот тебе аудиосообщение по WhatsApp пришло, какая-то неизвестная женщина говорит, ай, там в таком-то селе вот такое-то происходит, там будьте осторожны, хлорку там с вертолетов рассыпают. Ну ты просто мозги включи. И вот как бы нужно вот, чтобы и само государство, и общество, и журналисты, да, в том числе, они вот работали с населением и говорили, вот критически относитесь к такой информации. Нужно вот в этом смысле работать, а не пытаться вот все зарегулировать.
Это раз. На самом деле социальные сети практически никакого разницы от обычного общения, да, через СМИ, ну, да. Через, через, ну, в личном общении. Разницы нету. Единственная разница, что там можно создать фейковый аккаунт и за закрытым лицом этим пользоваться. Ребят, у нас есть куча законов, которые регулируют межличностные отношения, регулируют СМИ, да. То есть, если поступает угроза личная там, по телефону, ты знаешь этого человека, ты можешь подать в суд и все. Да? То же самое с социальными сетями, да. в принципе, есть статьи, которые регулируют. Не надо придумывать велосипед, да? Не надо придумывать какие-то законы. Просто надо наделить правоохранительные органы. Самый главный вопрос в том, что идентификация этих фейковых аккаунтов. Об этом я на парламентских слушаниях об этом говорил, что, ребят, вот сотовые операторы, интернет-провайдеры говорят, мы не можем определить IP-адрес Facebook пользователя, мы не можем дать вам такие сведения, которые вы прописываете в закон. Они все равно топили, потому что целью закона была не борьба с фейками, а совершенно другое. Да, и именно вот в этом направлении нужно двигаться. Идентификация фейковых аккаунтов, чтобы принцип неотвратимости наказания был. Чтобы люди безответственно себя, скрывшись за фейковым аккаунтом, не вели себя так. На самом деле, не фейковые аккаунты, которые занимаются травлей, оскорбляют, матерят. Последнюю неделю мы начали выяснять, и оказалось, что они начинают говорить, что якобы они их взломали, и они не видели, да, эти сообщения, что это не они писали. На самом деле есть такой вариант, что просто выкупают их аккаунт, да, реального человека, и от него пишут вот эти вот фабрики троллей, созданные в поддержку Сады Радиапарова, там, Атамикена, там, еще Бирбо, ну, всех политических сил, Бабанова там и так далее, Атамбаевский тролль, их полно. У каждого политика есть свои фабрики тролли, есть фирмы специальные, которые этим занимаются. Они просто, чтобы факт-чек KG, да, в свое время показал, да, разоблачил, что 80% комментариев написали фейки, да. Они уже перестали писать под фейковым аккаунтом, они начали покупать
реальных людей.
Реальных людей. Да. Вот. То есть нам нужно идентифицировать, кто это делает. Да? И самое главное, вот по этой цепочке найти заказчика. А с заказчиком проблемы. Заказчики – это политические силы, на которых правоохранительные органы не имеют влияния. Это двойные стандарты и лицемерие. Да? Вот они говорят, мы будем бороться с этим, с этим, с этим. На самом деле, когда выйдут на них же самих, никто с этим бороться не будет. И они это понимают.
На международном уровне. Как это может быть воспринято
уровне? Кыргызстан является членом, получается, ООН, и плюс он подписал Международный пакт о гражданских и политических правах. И там есть статья 19, вот, которая касается доступа информации, свободы слова. И здесь, получается, если такая практика пойдет, что Кыргызстан не соблюдает международные обязательства свои. То есть, скорее всего, ну, имидж Кыргызстана пострадает значительно причем. И это будет не просто там будут плохо говорить о Кыргызстане, это повлечет и определенные экономические последствия, да, потому что уже не будут выделяться там гранты какие-то определенные, да, просто мы еще ниже упадем в списке стран, где свобода слова ограничена, то есть ничего хорошего не будет.
Забыли сказать, да, мы обсудили или нет, вот именно вот эта статья «Доступ к информации людей», да, она была убрана из проекта Конституции, да, то есть мы подписали конвенцию, где вот эта статья должна быть, да, «Доступ к информации» и так далее, и так далее. Это вот общепринятые мировые нравственные ценности, которые принципы, которые...
О которых как раз здесь говорится.
Да, но они его убрали, да, и при этом навязывают нам свои нравственные ценности, о которых мы даже не имеем понятия. Может быть, это будут криминальные нравственные ценности. Да? Будем жить по понятиям. Да? Ну, это же будет общепринято. Да? Многие сейчас живут по понятиям. Ну и, соответственно, СМИ, которые не будут жить по понятиям, будут закрываться. Да? Ну, только этого я могу ожидать от этой Конституции и последствий этой Конституции. Мы будем жить не в правовом государстве, убрали слово верховенство права, мы же будем жить в бандитском криминальном государстве, где нравственные ценности будут определять определенное количество людей во главе с нашим Садыром Джапаром.
Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. Я хочу попрощаться с зрителями. Вы смотрели, слушали программу «Перекресток. Радио Затык» на русском языке. Сегодня ее вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык».